забрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднем.
Друг на друга. Антону тут пошел.
Высочайшая оценка для Анны Поповой.
Решили прессинговать. Видимо, есть.
Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
Давление будет оказываться нешуточное.
Аксиомы спорта.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. «О, спорт, ты мир!» Эта фраза принадлежит основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену. И, на мой взгляд, это одна из самых известных аксиом спорта. Спортивные ценности не знают границ и национальностей. В спорте мы видим единство и гармонию. Это свободная территория, где каждый может найти свое место и выразить себя. Спорт – это мир, который наполняет наши души энергией и оптимизмом, а наши тела – здоровьем и силой. Спорт учит нас уважать друг друга и быть готовым преодолеть любые трудности. А еще спорт – это важнейшее средство реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждом выпуске передачи мы будем знакомить наших слушателей с различными спортивными дисциплинами спорта слепых, с историей паралимпийского движения, будем обсуждать яркие спортивные события с тренерами и спортсменами и, конечно же, слушать хорошую музыку. Итак, на старт! Внимание! Марш!
Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
За окном студии Радио ВОС моросит дождь. Но прогноз погоды оптимистично обещает в ближайшие недели минусовые температуры. А значит, выпадет снег. И все любители активного отдыха достанут бережно хранившийся зимний спортивный инвентарь и потянутся в парки на лыжные прогулки. Поэтому сегодняшний выпуск передачи мы посвящаем замечательным спортивным дисциплинам спорта слепых, лыжным гонкам и биатлону. Занятие лыжами с инвалидами по зрению имеет глубокие корни. Еще в 1935 году президиумом Центрального правления Всероссийского общества слепых был подготовлен циркуляр, ставший основополагающим документом для становления физкультуры и спорта во Всероссийском обществе слепых. Ввиду их огромного значения для физического оздоровления трудящихся, как было сказано в документе, было предложено в кратчайшие сроки добиться организации кружков зимнего спорта, а именно катания на лыжах и коньках, с вовлечением в это дело активистов-ударников и в особенности учащейся молодежи. Из архивных документов мы знаем, что в 30-е годы 20 века в школах слепых детей занятия лыжами проводились в обязательном порядке и входили в школьную программу. В тот период лыжами в нашей стране с удовольствием занимались и дети, и взрослые. Это всегда было одним из самых популярных, можно сказать, народных и, безусловно, массовых видов зимнего отдыха. В дальнейшем ряд трагических исторических событий оказал сильное влияние на развитие спорта слепых и его становление именно как спорта высших достижений. Великая Отечественная война нанесла нашей стране огромный урон. И именно физическая культура и спорт для многих воинов, потерявших на фронте зрение, стали мощным средством реабилитации, стали отдушиной, стимулом дальше полнокровно жить и бороться с недугом, бороться и побеждать. Занятия лыжами играли в этом немалую роль. Именно в тот период у нас в стране стало проводиться все большее количество соревнований, вовлекавших инвалидов по зрению в активные занятия спортом. В последующие годы во всем мире и, конечно же, в нашей стране паралимпийское движение росло и ширилось. Это касается и зимних видов спорта. Первое официальное первенство мира среди инвалидов в лыжных видах спорта было проведено в 1974 году. Впервые лыжные гонки классическим стилем были включены в программу первых зимних паралимпийских игр, тогда они назывались первые зимние олимпийские игры для инвалидов, проходивших в 1976 году в Швеции. Начиная с 1988 года, на зимних паралимпиадах стали регулярно проводиться соревнования по лыжным гонкам как классическим, так и коньковым стилем. И именно 1988 год стал для наших лыжников знаковым. Это были первые международные соревнования, в которых приняли участие незрячие спортсмены из нашей страны. В городе Инсбрук в Австрии состоялись 4-е зимние Олимпийские игры инвалидов. В них выступали спортсмены-инвалиды разных категорий из 22 стран, в том числе наша сборная команда в составе 8 человек. Наши незрячие спортсмены приняли участие в равнинных видах соревнований: женщины в гонках на 5 и 10 километров, мужчины в гонках на 15 и 30 километров, а также в эстафетах: женщины 3 по 5 километров, а мужчины 4 по 10 километров. Главной героиней нашей команды стала спортсменка из Ленинградской области Валентина Григорьева, завоевавшая 2 бронзовые медали в гонках на 10 и 5 километров. По итогам Олимпийских игр инвалидов отборочный комитет зимней Олимпиады в Калгари совместно с представителями Международного координационного комитета отобрал спортсменов-паралимпийцев, показавших лучшие результаты для показательных выступлений в лыжной гонке на 5 километров на 15-й зимней Олимпиаде в Канаде. Эта честь выпала 2 незрячим советским лыжникам – Валентине Григорьевой и Виктору Жукову. Конечно же, участие советской спортивной делегации в той первой для нас зимней Паралимпиаде послужило большим толчком для дальнейшего развития лыжного спорта среди незрячих в нашей стране. С тех пор наши спортсмены доблестно отстаивали и по сей день продолжают отстаивать честь России на спортивных соревнованиях самого высокого уровня. А теперь давайте немного поговорим о том, что из себя представляют эти спортивные дисциплины и как проходят соревнования по лыжным гонкам и биатлону в спорте слепых. Хочу вас сразу предупредить, что это довольно приближенное описание, позволяющее составить только общую картину. А для того, чтобы участвовать в соревнованиях или начать правильно к ним готовиться, нужно обязательно изучить тонкости и нюансы и ознакомиться с правилами и другими методическими материалами, размещенными на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Итак, лыжные гонки – это гонки на лыжах на определенную дистанцию по специально подготовленной трассе среди определенной категории – возрастной или половой. Относится к циклическим видам спорта. Соревнования по лыжным гонкам проходят на дистанциях 5, 10, 15 и 20 километров, спринт классическим или свободным стилем. Согласно принятой спортивной медицинской классификации, спортсмены разделены на 3 класса – B1 – тотально слепые, B2 и B3 – атлеты с остатком зрения. Участники соревнований должны следовать по маркированной трассе от старта до финиша и должны пройти все контрольные точки. Для классов B1 и B2 обязателен лидер. Направление спортсмена должно осуществляться только голосом. Кто же такой лидер? Для работы со слепым или слабовидящим спортсменом нужен зрячий сопровождающий, лидер, который проходит дистанцию вместе со спортсменом и голосом направляет и корректирует его прохождение по трассе. Во время гонки не разрешается физический контакт между сопровождающим и спортсменом с нарушением зрения, также запрещается держать или же подталкивать спортсмена. Конечно же, для успешного выступления на соревнованиях и незрячему лыжнику, и его лидеру требуется хорошая физическая подготовка и большой опыт совместного катания и правильного взаимодействия, чтобы на лыжных трассах чувствовать себя уверенно и побеждать. А теперь поговорим о биатлоне. Это вид спорта, включающий в себя передвижение на лыжах коньковым стилем и стрельбу из специального спортивного оборудования. Незрячие и слабовидящие спортсмены при стрельбе используют биатлонные установки, оснащенные электронно-акустическими наушниками. Чем ближе прицел к центру цели, тем выше сигнал. Впервые такие соревнования были проведены на Паралимпийских играх 1988 года в Инсбруке в Австрии. На Паралимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере паралимпийский биатлон впервые вошел в официальную программу соревнований. Тогда же на Олимпийских и Паралимпийских играх стала использоваться одна и та же трасса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В паралимпийском биатлоне 3 дистанции с 2 огневыми рубежами. Короткая – 6 километров для женщин и 7,5 километров для мужчин. Средняя – 10 километров для женщин и 12,5 километров для мужчин. И длинная – 12,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин. Расстояние до мишени составляет 10 метров. Спортсмену дается 5 выстрелов. Стрельба ведется из положения только лежа. Штраф за промах назначается либо в виде дополнительного времени, которое добавляется к основному, либо в виде штрафных кругов. Ну что ж, друзья, надеюсь, что мой рассказ был полезен и вдохновил вас на спортивные подвиги. Ну, или хотя бы сподвиг на то, чтобы проверить, как там на балконе поживают ваши давно застоявшиеся без дела лыжи. А мы с вами двигаемся дальше.
Музыкальный тайм-аут.
Здорово, когда любимое дело настолько тебя вдохновляет, что ты готов посвящать ему песни. Для вас звучит гимн лыжников, автор музыки и исполнитель Андрей Нутрихин, тренер сборной России по лыжным гонкам. Спортивный фреш. Итак, друзья, давайте освежим в памяти недавние события. Думаю, будет правильным, если этот обзор я начну со знакового для всех любителей спорта мероприятия, с 11-го международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходил в Перми с 19 по 22 октября. Участниками форума стали более 5000 человек из 45 стран и 88 субъектов Российской Федерации. Форум принял около 100 иностранных гостей, и в рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий. Конечно же, в мероприятиях форума активное участие принимала президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова. По итогам форума было сделано несколько важных заявлений. Вот одно из них. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Маленькая историческая справка. Первый парад физкультурников состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 они стали проводиться ежегодно с тысячами участников. Во время Великой Отечественной войны парады, конечно же, не проводились. А с 1946 года их возобновили, но перенесли на стадион «Динамо». А с 1954 года спортивные парады вообще перестали проводить. Надеюсь, что в 2024 году мы такой парад обязательно увидим, и там, конечно же, будут участвовать наши спортсмены-паралимпийцы. Кстати, на форуме также было принято решение, что следующий международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Уфе в 2024 году. А теперь перейдем к итогам прошедших соревнований. С 19 по 31 октября в Турции, город Кемер, состоялись 4-й чемпионат и первенство Европы по русским шашкам среди инвалидов различных категорий. В них приняли участие 50 спортсменов из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции. Соревнования проводились в двух видах программы – классической и быстрой. Всероссийскую федерацию спорта слепых представили 5 спортсменов. Мастера спорта – Виктория Архипова и Александр Зорин из Ленинградской области, Эмиль Галиев из Самарской области, Михаил Крылов из Республики Татарстан и Ирина Лаврова из Волгоградской области. Надо отметить, что российские спортсмены выступали в этот раз в статусе нейтральных атлетов. По итогам чемпионата Европы все наши спортсмены завоевали медали, в том числе 6 золотых и 1 серебряную. Виктория Архипова и Эмиль Галиев завоевали по 2 золотые медали в классической программе среди слабовидящих спортсменов в категории B2-B3 среди женщин и среди мужчин соответственно, и в быстрой программе в общем турнире среди инвалидов всех нозологий. Михаил Крылов и Ирина Лаврова стали чемпионами Европы среди мужчин и среди женщин в категории тотально незрячих спортсменов B1 в классической программе. Александр Зорин выиграл серебряную медаль в классической программе среди слабовидящих мужчин в категории B2-B3. С 30 октября по 1 ноября в Раменском состоялся Кубок России по дзюдо «Спорт слепых». Турнир прошел во Дворце спорта «Борисоглебский». Более 60 спортсменов из 19 регионов страны разыграли 16 комплектов медалей в 2 спортивных классах и в 8 весовых категориях. Победителями среди мужчин стали Дмитрий Самохвалов, Санкт-Петербург, Андрей Дьяков, Новосибирская область, Андрей Демидов, Ростовская область, Василий Кутуев, Хабаровский край, Виктор Руденко, Хабаровский край, Руслан Албагачев, Республика Дагестан, Павел Селиванов, Красноярский край и Владимир Федин, Московская область. Победительницами среди женщин стали Виктория Потапова, город Москва, Ирина Фролова, город Москва, Ирина Асадулина, Республика Башкортостан, Марина Карпачева, город Москва, Кристина Селиванова, Республика Бурятия, Ольга Забродская, город Москва и Ульяновская область. Спортсменка выступает в двойном зачете. Ирина Тарасова, Новосибирская область, и Наталья Поцелуева, Ростовская область. Спортивные классы и весовые категории, в которых победили спортсмены, можно найти в протоколах на сайте Федерации спорта слепых. С 3 по 7 ноября в Екатеринбурге прошли соревнования в рамках Кубка России по спорту слепых в дисциплине «Настольный теннис». Для участия в соревнованиях прибыли более 100 спортсменов из 25 регионов России. В церемонии открытия участвовали президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. Соревнования проводились как в личном зачете среди мужчин и женщин, так и в командном разряде. Всего за 3 дня проведения соревнований было сыграно более 250 матчей. Призовые места распределились следующим образом. Женщины – одиночный разряд. 3-е место – Колбаева Милена, Тюменская область. 2-е место – Воронина Ирина, Тюменская область. 1-е место – Ковтуненко Татьяна, город Санкт-Петербург. Мужчины – одиночный разряд. 3-е место – Егоров Эдуард, Республика Чувашия. 2-е место – Завьялов Александр, Тюменская область. 1-е место – Аванян Артур, Тюменская область. Командный разряд. 3-е место – команда города Москвы. 2-е место – команда Республики Чувашия. И 1-е место – команда Свердловской области. Лауреатами специальной премии «За стальной характер и волю к победе» стали представители команд Республики Крыма, Приморского края, Калининградской области и Свердловской области. 8 ноября в Туле финишировали 2-е летние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт». Игры длились около полугода. Соревнования проходили в 14 регионах России. Было разыграно 474 комплекта медалей в 22 дисциплинах. Незрячие и слабовидящие спортсмены показали блестящие результаты в соревнованиях по легкой атлетике, триатлону, плаванию, дзюдо, голболу и велоспорту. 7 по 15 ноября в городе Ярославле проходил чемпионат России по спорту слепых, дисциплина шахматы, быстрая игра, командные соревнования B1, B2, B3. В чемпионате приняли участие 9 команд из 8 регионов России. 1-е место, не оставив никаких шансов и обыграв всех своих соперников, заняла дружная команда Костромской области. Кстати, это первый крупный успех команды. На 2-м месте с 16,5 очками по дополнительным критериям оказалась команда Республики Хакасия. На 3-м месте также 16,5 очками, но проиграв личную встречу команде Республики Хакасия, расположилась команда города Москвы. Кстати, прошлогодний чемпион России. Поздравляем наших спортсменов с отличными спортивными результатами и желаем новых побед на всероссийском и международном уровне. Следите за спортивными новостями. А мы с вами движемся вперед по дистанции.
Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
А у нас во Всероссийском обществе слепых, да и вообще в адаптивном спорте, плохих специалистов не бывает. Все они профессионалы своего дела. И с нами на связи заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, член Совета Всероссийской Федерации спорта слепых, тренер, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов, чьи имена золотом вписаны в летопись спортивной славы России, Вячеслав Анатольевич Голдинов. Добрый день, Вячеслав Анатольевич.
Добрый день.
2023 год близится к концу. Каким он стал для наших спортсменов-паралимпийцев? Это год сбывшихся надежд и новых перспектив или год разочарований? Чем занималась сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону? Какие главные старты прошли в 2023 году? И порадовали ли вас результаты, которые показали наши спортсмены?
Ну, вопрос, конечно, риторический, поскольку 2023 год был у нас, так сказать, промежуточный между соревнованиями. И очередной год без международных соревнований. Кроме стартов в Белоруссии, которые прошли совместно в Минске. Поскольку дальше перспектив пока мы, честно скажу, не видим. В этом году у нас не предвидится международных соревнований, поскольку МПК буквально в октябре приняли решение такое, что нам запрещается участвовать в международных соревнованиях даже в составе Беларуси и России, они уже считаются международными, без одобрения. Иначе они могут к нам применить санкции какие-то в дальнейшем. А насчет стартов прошли очередные чемпионаты и первенства России. Результаты, ну, так скажу, что лидеры ушли в тень немножко, но это можно понять. А молодые перспективные спортсмены, наоборот, дерзают, хотят показать то, что они лучше.
Понятно. Ну, не очень, ребята, я бы сказала, деморализованы. Все-таки надежды у нас есть, и на победы во всех смыслах слова наша страна борется. Не может же быть, что навсегда наш большой спорт уходит настолько в тень. Следите ли вы за результатами, которые показывают ваши соперники? Все равно вы на них ориентируетесь, наверное, на тренировках. тренировках?
Могу сказать, не все так безнадежно, поскольку вот близится летняя Паралимпиада на следующий год, и уже многие наши спортсмены допущены федерациями, триатлона, борьба, по-моему, допущена. Поэтому мы еще имеем, так сказать, временной запас и надеемся, что мы все-таки в 26-м году будем участвовать в Паралимпийских играх. Не знаю, в каком качестве.
Верить очень хочется в это, да. Я вот видела новость, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила продление лицензии российских паралимпийцев и сохранила рейтинговые очки, заработанные в 2021-2022 году. Это же положительная новость, так я понимаю?
Да, конечно, это радует, поскольку в дальнейшем, чтобы попасть в соревнования, нам будет, так сказать, нет необходимости набирать дополнительные рейтинговые очки.
Ну, хоть чуть-чуть меньше препонов. Все-таки мы надеемся, что мы всегда блестяще выступали, и естественно, что нас пытаются оттеснить, убрать таких сильных соперников, как мы. Но я думаю, что ни у кого ничего не получится, и мы вернемся в большой спорт, вот в международный точно. И ребята обязательно...
Ну, я вас перебью тут немножко. У нас другая ситуация, поскольку все полномочия по проведению и участию в соревнованиях передали ТИС, и... Биатлонной федерации. И, честно скажу, мы немножко зависим от этих сейчас федераций, от здоровых федераций.
Понятно. Ну, будем надеяться на лучшее. Ребят, обязательно поддерживайте, потому что все мы следим за судьбой наших паралимпийцев. Нам очень важно, чтобы не отчаивался никто и продолжали тренироваться и готовиться.
Да, конечно.
А вот такой вопрос. Вы сказали, что появляются молодые ребята, которые еще надеются, которые еще не пробовали, может быть, таких больших стартов. Появилась перспективная молодежь? Много ли детей и молодежи приходят в секции спортивной школы? Вообще лыжные гонки сейчас популярны? Это модный вид спорта?
Ну, я скажу по своему учреждению. Я являюсь директором спортивно-адаптивной школы. И у меня очень наплыв большой, и особенно детей с ограниченными возможностями по зрению тоже, в том числе в лыжные гонки, легкую атлетику. Поэтому им зеленый свет во всех регионах прямо открытый. Я вот по своему региону могу сказать, что мы имеем даже некоторые преимущества перед здоровыми детьми.
Ну, здорово. Я надеюсь, что появятся новые имена, и мы будем показывать все более высокие результаты. А как идут дела у наших именитых спортсменов-ветеранов? Вот после того, как заканчивается спортивная карьера, продолжают ли они заниматься спортом для здоровья, для души? Ну и главное, передают ли секреты мастерства молодежи? Вот есть ли такие примеры?
Ну, конечно. Вот я опять говорю на своем регионе. Вот четырехкратная чемпионка паралимпийских игр Любовь Васильева, она прямо периодически не раз, не два, не три встает на лыжи, консультируется. Когда мы приезжаем на сборы, она с нами катается, тренируется. Ну и ведет вообще работу разъяснительную, показательные уроки дает, мастер-классы в школах в адаптивных по зрению и в интернатах. Ну и Николай Полухин наш тоже самый, да, будущий спортсменом, который участвует в соревнованиях. Он очень много ведет работы.
Ну, это здорово. Я думаю, такой пример для и детей, и молодежи начинающей очень важен. Это сильно мотивирует, зная великолепные достижения наших спортсменов. Я думаю, они на них равняются. А вот такой вопрос в связи с тем, что сейчас у нас происходит, от этого никуда не деться. Приходят ли в паралимпийский спорт участники специальной военной операции? Какое участие принимает Российская Федерация спорта слепых в реабилитации наших ребят, получивших тяжелые ранения? Что-то есть у вас какая-то информация об этом?
Ну, вот, честно скажу, инвалиды по зрению, которые получили инвалидность по зрению, они не так быстро входят, так сказать, в физкультуру и спорт, поскольку у них длительная реабилитация идет. Именно, в общем-то, операция военная началась не так сравнительно давно. Вот опорники, ампутанты, они быстро приходят. А вот люди, которые потеряли зрение, они проходят психологическую реабилитацию, социальную адаптацию, а потом уже начинают интересоваться напрямую здоровьем. У нас есть примеры, которые уже пришли ребята физкультурные, так сказать, физкультуры, не в спорт, а физкультуру. У нас существуют и клубы, и секции, и областное управление ВОЗ. Прямо напрямую мы с ними работаем. Я конкретно знаю двух людей, которые уже занимаются физкультурой, подчеркиваю, физкультурой, не спортом.
Но это наши именно незрячие ребята, да, уже? Это потерявшие зрение?
Да, потерявшие зрение в ходе военной операции. официально.
Это, конечно, интересный феномен, потому что, как правило, как я понимаю, это люди хорошо подготовленные физически, и если они смогут преодолеть вот такую серьезную вещь, как потеря зрения, наверное, потенциально они могут и в большой спорт прийти, верно?
Безусловно, безусловно.
Ну, будем всячески помогать и надеяться, что ребята найдут себя, ну, скажем, в большом спорте в том числе, а мы им будем помогать и будем отдельно, наверное, делать какие-то передачи, освещать события такого рода. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, это очень-очень важно. Ну, давайте тогда поговорим о планах на 2024 год. Уже известен, утвержден календарный план на следующий год. Каких нам крупных турниров ждать? Будет ли что-то международное все-таки, говорим хотя бы об этом или нет?
Ну, поскольку я как бы являюсь членом Совета Федерации спорта слепых, который сейчас работает. Поэтому я в курсе всех планов. Но еще раз подчеркиваю, что нам пока запрещено международные соревнования организовывать именно от, так сказать, Паралимпийского комитета. Паралимпийский комитет наш отстранен, если вы знаете.
Да-да.
Но очень много внутренних соревнований. Мы вместе, спорт вот недавно прошел финал всех этих соревнований. У нас то же самое в зимних видах будет в Ханты-Мансийске в марте месяце. Соревнований хватает. Кубки России, первенство России. Все идет своим чередом.
А скажите, пожалуйста, вот этот вот вторые зимние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт», которые вот с 18 по 28 марта 2024 года должны пройти, на них приезжают спортсмены, ну вот белорусы, вероятно, приедут, да? Зарубежные спортсмены тянутся к нам? Есть какие-то вопросы и запросы уже на участие?
Безусловно, еще раз повторяю, что интерес очень большой, но... Еще раз говорю, Паралимпийский комитет и Олимпийский комитет, МПК международный, они всячески стараются как бы...
Препятствовать?
Ограничить Россию, препятствуют, да. И грозят санкциями именно тем странам, которые будут участвовать.
Да-да, и ребята боятся приезжать, хотя очень хотят, все ясно. Жаль, что так...
Белорусы, биатлонисты, сейчас мы приехали со сборов в Ханты-Мансийске, они будут участвовать в соревнованиях.
Как говорится, уже в какой-то степени нечего терять, наверное, да, в какой-то степени, да.
Да, белорусам точно нечего терять, поэтому они...
Как и нам, все ясно. Ну, будем надеяться, что ситуация будет выправляться как-то, потому что, ну, ориентироваться просто на какие-то результаты, которые... Вы же отслеживаете наверняка результаты своих соперников, бывших соперников зарубежных, верно, как они выступают. Заочно соревноваться все равно не очень хорошо. Лучше, конечно, встречаться очно, и это важно для любого спортсмена. Будем надеяться, что будет возможность более такой, скажем, широкий охват стран встречать на наших же соревнованиях внутренних в том числе. Ну, тогда еще такой вопрос. Я знаю, что постоянно идут в нашей сборной тренировки. Тяжелые. Это тяжелая, большая работа. Успешным выступлением всегда предшествуют серьезные тренировки, повседневная работа. Как выглядит распорядок дня члена сборной команды России? Остается ли у ребят время просто на человеческие радости и развлечения? Или вы их так загружаете, что времени нет ни на что?
Ну, почему же? Сейчас самый, так сказать, ответственный момент подготовительного цикла – переход на снег. Но у них существует, так же, как у всех, отпуск, но который не предусматривает полное исключение нагрузок. Но они уезжают тоже отдыхать, восстанавливаться на моря. А повседневный режим примерно такой. Утром зарядка часовая, потом завтрак, потом подготовка к первой тренировке 2-3-часовой, потом обед, потом отдых, не обязательно это должен быть сон в течение 2-2.5 часов. Потом идет вторая тренировка, где-то длится 1.5-2 часа. Потом идет ужин, потом идет тренаж у биатлонистов также. И это, я говорю вам, распорядок учебно-тренировочного сбора. Ну, там где-то потом остается 1-1.5 часа свободного времени и отход ко сну.
Все серьезно. Я как раз... Вы не обманули. Вот примерно то же самое сказал Николай Полухин. Я недавно читала его интервью. Прямо вот он именно так все рассказал. Ну что, ребята, действительно, дисциплина должна быть высокая. Серьезно работают. Иначе себя невозможно держать в форме. Наверное, сохранять какие-то физические кондиции хорошие, если пропускать тренировки. Да, Вячеслав Анатольевич, все-таки впереди у нас много планов, надеемся мы на хорошее. А вот скажите мне, пожалуйста, у вас лично самого время остается? Вы занимаетесь и школой, и сборной командой. Время у самого остается на отдых, на какое-то хобби, на какой-то досуг? Или все время отдаете ребятам?
Ну, практически все время с ними. исключая только отпуск, который мы обсуждаем, уже ранее обсуждали. Очень много отдаю времени подготовке молодого поколения. Сейчас в составе сборной команды Тюменской области готовится 5 или 6 детей с ограниченной возможностью по зрению, которые, я надеюсь, в будущем заменят наших ветеранов.
Ну что ж, спасибо вам большое за интереснейшее интервью. Мы от души желаем вам и вашим ученикам крепкого здоровья, прежде всего, ну и, конечно же, новых побед. А мы будем наблюдать и следить за успехами ваших воспитанников. А вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение и вдохновляет?
Наверное, это песня всех тренеров, наверное. Да разве сердце позабудет?
Да, прекрасная песня. Отлично. В финале нашей передачи эта песня обязательно прозвучит. Ну а вам всего доброго. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого наилучшего. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. Благодарю вас за интервью. До свидания.
Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось, просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
Ну вот, друзья, мы с вами успешно финишировали под звуки замечательной песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова из кинофильма «Баллада о спорте». Кто его не видел, настоятельно рекомендую посмотреть. А я тем временем пойду тренироваться и практиковаться в радиожурналистике, чтобы сделать следующие выпуски передачи «Аксиомы спорта» более полезными и интересными для каждого из вас. С вами была Мария Ильинская. Всего доброго и до новых встреч в эфире «Радио ВОС».
Аксиомы спорта. Аксиомы.